Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Всех прошу, так сказать, добро пожаловать к нам на канал на YouTube. Есть возможность смотреть прямую трансляцию, записные программы, много всего интересного, полезного. Есть возможность общаться с нами. Да, не забывайте подписываться, вот это ставить лайки, писать комментарии, нажимать на колокольчик. Это такое традиционное, так сказать.
Приветствуется очень.
Да, да. Традиционное для нас вступление. В студии Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, еще раз привет.
Привет, Алексей.
Поговорим мы сегодня о гениях. Есть повод. Ровно 266 лет назад, ни днем раньше, ни днем позже, родился Моцарт. Так. Величайший композитор, музыкант, оставивший по себе колоссальное наследие. И любопытно, вот на мой взгляд, что Моцарт один из немногих, кто вот по праву, так сказать, по праву носит звание гений. Да?
Никто это не оспаривает.
И, да, и никто действительно не спорит на эту тему. Но, собственно, его биография с самого раннего возраста нам демонстрирует, что перед нами действительно гений. В 4 года, благодаря отцу, Вольфганг Амадей научился играть на клавесине, в 5 стал сочинять собственные пьесы, в 14 стал самым молодым членом Болонской филармонической академии. Умер в 35 лет. Жизнь не вот тебе, чтобы прям сказка, так сказать. Были и трудности, и сложности, и смерть детей, и болезнь жены, и собственное положение. Ну, там, понятно, взлеты и падения. Все это было в его жизни. Но вот о гениях мы сегодня решили поговорить. Как, собственно, воспитать гения? Можно ли воспитать гения? Где градация? Вот когда гений, а когда, собственно, а когда талант? Или просто умница? Такие же тоже, знаешь, встречаются, да, формулировки, особенно в учебных заведениях, музыкальных, очень часто, да, так сказать. У меня есть товарищ, который учился, у него папа большой музыкант, зал назван в его честь тогда. Вот он говорит, что в консерватории кто-то, так сказать, зубрит, изучает, тратит просто огромное количество времени, играет здорово, замечательно, и его хвалят. А кто-то, так сказать, уж простите мне эту формулировку, пинает балду, понимаешь, приходит и играет настолько виртуозно, что может переплюнуть вот этого человека, который потратил какое-то немыслимое количество времени.
Чуть ли не божественный дар у него такой.
Понимаешь, да? Но вот откуда это берет? Что это такое?
Природа?
Да, гены, может быть. Об этом всем поговорим с пианистом, искусствоведом, культурологом, солистами Московской филармонии Сергей Арцебашев с нами на прямой связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, как бы вы охарактеризовали, кто такой гений?
Ну, гений, понимаете, вот вы говорили о Моцарте, сказали о том, что вот он уже с ранних лет занимался музыкой, достиг больших успехов. Вот это еще не гений, это способности. Они есть, в общем-то, не у многих, конечно, но у достаточно большого количества детей. Сейчас, если вы в Ютубе, так сказать, посмотрите, кто что делает там в 4 года, то вы, в общем, много найдете таких достаточно удивительных вещей. Но это только способности. А гений – это тот, кто, так скажем, достиг в творчестве того, что не достиг практически никто из той эпохи, где он живет. То есть гений – это тот, кто движет человечество дальше, задает некую перспективу развития. И Моцарт – это именно такой человек, который, в общем-то, совершил в музыке настоящую революцию, но как и большинство великих композиторов.
Сергей Сергеевич, но в вашем ответе, да, ну, можно было задать такой вот, с моей стороны, такой, но он банальный в какой-то степени вопрос, и на него бы не прозвучал ответ. Вот, гениями становятся или рождаются, на ваш взгляд?
Ну, как? На этот вопрос, конечно, ответа такого прямого нету. Я думаю, что и то, и другое. Вот. Нужно родиться, да, с определенными способностями. А дальше вопрос в том, что происходит с твоей жизнью, так сказать. Если в ней есть некая такая, ну, драма, трагедия, что-то очень сильно тебя мучающее, во что ты не боишься погружаться, так сказать, с головой, да, куда ты не боишься опуститься, да, в какую-то бездну. И вот если ты это делаешь, то ты ты гений, если ты не боишься это сделать, если у тебя есть возможности для того, чтобы это сделать. А если ты, так скажем, используешь просто то, что наработано уже твоими предшественниками, так сказать, то, что делают все рядом, то есть ты посредственность, ты, в общем-то, ну, вот, кстати, каким был Сальери, да, он был, вообще говоря, такой достаточно толковый композитор, писал вполне приличную музыку, но он не внес ничего нового.
Он просто, но по сравнению с Моцартом, он посредственность, да, так получается. Сергей Сергеевич, а вот еще такой момент. Да, есть способности, там мальчик родился, есть способности, а вот тот человек, который оказался рядом, отец Вольфганга, это же тоже умение такое, ну, не всегда встречающееся, когда, ну, да, критерий, человек, да, способен постоянно заниматься со своим сыном, что-то ему дать, как-то его учить, развивать и так далее. Это же тоже такого определенного рода нюанс.
Ну, разумеется, здесь это совпало. Другое дело, что он все это делал, так сказать, и для себя, потому что он вообще, так сказать, считался таким очень педагогом, известным педагогом, действительно прекрасным был педагогом, очень образованным, очень талантливым, Леопольд Моцарт, отец Моцарта. Вот. Но, это, скажем, у него были амбиции очень серьезные. Вот. И, но он был действительно выдающимся педагогом, и это просто вот так совпало, что с раннего возраста было вот такое очень интенсивное развитие и Моцарта, и его сестры. Но, опять-таки, если мы обратимся вот к сочинениям раннего Моцарта, ну, как бы еще ничего выдающегося там нет. Это здорово, что это так рано, это, так сказать, там много хорошего, но гениальность проявляется позже, все, не в детстве. В детстве гениальность вообще не проявляется никак, только способности. Вот. Когда человек становится личностью уже, ну, то есть как становится, он, конечно, изначально уже является личностью, но когда эта личность начинает, так скажем, вживаться в этот мир, уже, так сказать, что-то осознавать, что-то понимать, да, на глубинном уровне. Вот это происходит в юности.
Можно за кулисье открыть? Вот наши редакторы нам сказали, что когда связывались с вами, в комнату вбежал ребенок. Сергей, да? Это ваш?
Да. Это мой сын, да. У меня двое детей, они тоже занимаются музыкой.
Вот, класс.
Дочка, да.
Расскажите о своем. Вы хотели бы воспитать гения?
Воспитать гения? Я не думаю, что я хотел бы воспитать. Я думаю, что это только Господь Бог, так сказать, дает человеку. Я бы хотел воспитать, так скажем, то, что я называю культурным человеком. Uh-huh. Вот. И этого достаточно. Даст, так сказать, Бог ему как бы найти и проявить в себе гениальность, если она там есть. Ну, замечательно. Вот. Не даст, значит, не даст. Но, так сказать, я как родитель должен сделать все, чтобы это была не, ну, так скажем, не трава, да, которая сама собой выросла, а вот что-то, какое-то культурное растение.
Вот мы сейчас вели, так сказать, Бога в нашу беседу, и я, к слову сказать, вполне согласен с вашей оценкой. Мне тоже кажется, что это что-то такое неведомое, да, что должно проявиться, повлиять, так сказать. И вообще тут, наверное, можно говорить, на мой взгляд, о судьбе, да, вот, собственно, что положено, да, так сказать, кто ожидал в Александре Пушкина в детстве, да, Евгения Онегина, ждал ли кто-нибудь от него, или от Лермонтова, так сказать, конечно. Вряд ли, да, и от Моцарта тоже самое.
Потому что они, кстати, вот совсем не были вундеркиндами, да. Пушкин вообще довольно рано, то есть довольно поздно как начал развиваться, а Лермонтов в юности писал, ну, в общем, просто плохие стихи,
совершенно верно, да. Да. И учеником был так себе, да. Ну, вот, да, зато мы теперь имеем, и тоже, так сказать, по праву называем их гениями. Вот знаете, я о чем еще подумал? Может быть, это исключительно наша история, российская. Вот какой-то баланс. Мы уже подчеркнули роль педагога, роль воспитателя. Это может быть отец или просто учитель, да, который, конечно, должен пестовать, воспитывать и культуру в ребенке, развивать его способности, чтобы появился настоящий гений. Но вот есть же, вы говорите, способности. Есть невероятно одаренные дети. Ну, прям вот невероятно одаренные. И как же сохранить баланс вот и педагогу, и родителю между, ну, как бы, не до, знаете, чтобы не перехвалить ребенка с одной стороны, да, а с другой стороны, чтобы, ну, не до, чтобы не недооценить его.
Ну, так это тоже талант, таланты родителей, педагога. И причем это очень сложно. Иногда приходится действовать в каких-то, так скажем, форс-мажорных ситуациях. Надо просто быстро принять решение. Ну, вот я расскажу немножко о другом педагоге, тоже выдающемся педагоге. Это отец Клары Вик. Клара Вик — это выдающаяся пианистка, композитор, жена Роберта Шумана. Ну, и вот ее отец, он был выдающимся педагогом. Вот как-то раз у Клары был в детстве концерт очень ответственный, и он за ней прислал карету, он должен был встречать гостей, и она должна была приехать сама на карете. А кучер что-то перепутал, в общем, не приехал. И она вышла, в платье стоит, нет никого, она стала нервничать, кареты нет, кое-как она добралась. Там все ждут, высокопоставленные гости, значит, ждут в ужасе. И вот он вышел, он понимает, что его дочь сейчас в таком состоянии, что она ничего не сыграет хорошего. И он ей сказал: доченька, да я это все специально сделал, чтобы ты как бы все свои нервы вот на эту ситуацию как бы использовала, чтобы ты приехала, как бы все, ты уже не нервничала, потому что все самое страшное с тобой случилось. И ты все сделала, а теперь иди спокойно играй. И она тут же успокоилась. Да, это надо понимать, как он нервничал. Он взял себя в руки, он понял, как сейчас психологически надо воздействовать, да, и он это сделал. Я думаю, что зачастую и отец Моцарта это делал, просто не сохранилось каких-то таких ярких свидетельств, потому что им приходилось путешествовать, они там были в детстве Моцарт, он там был в Вене, и в Париже, перед кем только не играл, перед Людовиком XV, этой самой Помпадур, там вместе с Марии Антуанетты, ну, да, он еще познакомился в детстве. Ну вот, и сами понимаете, что такое путешествие в то время, угу, да, в Карите, там, естественно, тоже без всяких, это не как сейчас там в Сапсане, да.
Да, сел комфортненько в мягкий вагон, да.
Да, тебе там чай, кофе, все, что хочешь. Нет, там тоже все это было, но какой, опять-таки, талант и какое образование, какие способности психологического воздействия должен был проявить Леопольд Моцарт, чтобы все это
вот
было.
Давайте примере. Роль муштры, да, потому что очень часто об этом нам говорят, так сказать, даже если люди не знакомы совсем с музыкой, с музыкальным образованием, все произведения, ну, там, кино имеется в виду, спектакли и так далее, посвященные композиторам, талантливым музыкантам, говорят о том, что вот педагоги, так сказать, порой бывают очень жестоки к своим ученикам, и чем, как бы, выше способности и выше талант этого ученика, тем больше
и больше требования.
Совершенно. И жесткость проявления. Это пресловутая линейка по пальцам, так сказать, у пианистов и так далее. Испытали ли вы на себе роль этой муштры? И, так сказать, вот сейчас к вашим детям применяете ли вы ее или нет? Только по-честному, так сказать, да.
Дело в том, что тут надо понимать, что было разное время, когда я формировался. Дело в том, что сейчас, ведь у нас есть такое понятие, как вот эта индивидуальность, да, индивидуальный подход к ребенку. Это все, кстати, правильно и хорошо, но только это хорошо в меру. Потому что сейчас, в общем-то, так, зачастую ребенок уже в 6-7 лет себя чувствует какой-то такой индивидуальной личностью, которая, так скажем, совершенно может делать все, что хочет. И, ну, то есть такая абсолютная свобода. Это ведет к тому, что личность как раз и не формируется. Потому что для того, чтобы сформировалась личность, эта личность должна впитывать то, что ей дают. А что впитывать, если она хочет только потреблять? Вот. Поэтому сейчас, к сожалению, муштра, в общем-то, просто, ну, необходима, что ли. Потому что иначе вы получите, так сказать...
Просто избалованного ребенка.
Избалованного ребенка, который думает, что он сыграл там две ноты, он уже гений. Понимаете? Потому что вот так. А когда я рос, этого все-таки не было. Я совсем не чувствовал себя, так скажем, какой-то личностью. У меня, наоборот, было ощущение, что я как бы... Я был в чем-то робок. И мне потом приходилось эту робость преодолевать. Если говорить, например, о моей там, дочери, да, которая занимается музыкой, то она очень самоуверена. Вот, и она очень, так скажем, спорит со всеми и считает, что вот это тоже это хорошее качество. Это значит, ей не придется проходить вот через то, так скажем, вот, как мне вот робость приходилось преодолевать. Ей не при... и у нее таких проблем нет. Но это, ну, есть другие проблемы, вот, что вот эта муштра, что вот это, так сказать, удалбливание, чего-то, ну, без этого не обойтись. Да. Ну, конечно, я стараюсь объяснять, мы с женой стараемся объяснять, жена у меня тоже педагог. Вот, то есть не как бы тоже действовать психологически, мудро и умно, вот, но это трудно, очень трудно. Поэтому мы просто диаметрально, мы очень разные, мы разные поколения.
И когда вот вы сказали, что да, ребенок спорит, и это хорошо, в вашем голосе так, или, может быть, я это уловил, потому что тоже, когда мои начинают спорить, дети со мной, так сказать, доказывать свою точку зрения, я испытываю позитивные эмоции. Мне это очень нравится. Это вот, это, так сказать, необъяснимо, с одной стороны, потому что нас, ну, в, там, мое поколение и старшее поколение, вообще не принято было спорить там со старшими.
Не дай бог, не слово да, против да, скажешь, да, ты
а
что.
Тут, да, да, и это встречало такую, порой даже агрессию, да, а тут, наоборот, ты как бы кайфуешь от того, что ребенок с тобой спорит. Ты видишь, что у него есть собственное «я», у него есть собственные суждения какие-то. Неважно, верные они или неверные, но, так сказать, просто заявление, декларация, да, манифестация этих суждений, это здорово. Слушайте, а вот если проводить аналогию, хорошо, вот вы сказали о разнице в подходах в вашем поколении и вот современных деток. Mm-hmm. Можно ли провести какой-то анализ, уж простите, по количеству таланта, да, и по качеству его в вашем поколении и в нынешнем современном? Вот эта либерализация педагогики и воспитания позволяет ли, ну, делать какие-то выводы? Ну, типа, стало детей вот талантливых больше, или они стали более талантливы?
Понимаете, в этом плане я не думаю. Я думаю, что вот способных детей, ну, способных детей был какой-то определенный процент, а раньше и сейчас. Но вот, к сожалению, сейчас, в общем-то, вот эти способности, они просто остаются действительно нереализованы. Ну, я сам педагог уже, я преподаю 10 лет, был заведующим отделом. Я просто вижу, что человек способный, но он в 20 лет, он абсолютное дитя. То есть он, ну, как бы у него в жизни, он не задает вопросы. Он в таком комфорте живет, что, так сказать, ему ничего и не хочется. Он не пребывает в одиночестве, он не пребывал, потому что он все время в Фейсбуке сидит, да, и он, так сказать, ну, вот это совершенно другое, вот эта дигитальная революция, она же тоже очень много изменила, вот, и, а творчество это всегда, это человек задает какие-то вопросы, он чем-то мучается, да, он чего-то хочет, и тогда он, собственно, это выражает в творчестве. А если у него, ему сразу обезболивающее, ему одиноко, он пошел в Фейсбук, там ему 100 лайков поставили, там он что-то опубликовал, какую-то глупость, да, и он себя чувствует сразу и творцом, понимаете, и у него проблемы все решены. Вот. И поэтому вот по таланту я бы не сказал. Я думаю, что это не зависит от времени. А вот по реализации, да, как ни странно, вот человеку нужен некий кризис, некий вот такой, так скажем, некие вот такие проблемы в жизни, да, которых, конечно, раньше было
больше. Чтобы он прошел через определенного вида испытания все-таки, да?
Да, ну, конечно.
А как это? Это вы не первый, кто об этом говорит, что творчество рождается в лишениях, да? Вот настоящее искусство рождается в лишениях или в муках и так далее. Ах, если бы знали вы, из какого ссора и так далее. А почему так происходит?
Это я что? Бы не сказал, что именно... Не обязательно в муках. Это может быть и что-то, наоборот, радостное и прекрасное. Все зависит от того, как человек это воспринимает. Вот воспринимает ли он это как действительно некий дар свыше, ну, так скажем, вот этого не было, и это пришло. Может быть, как раз человеку было плохо, он не мог ничего создать, да, ему было одиноко, там все. А вот он познакомился там с кем-то, да, и вот... Но ему надо было пережить одиночество, ему надо было испытать боль. Вот время, чтобы испытать боль. Не сразу принять обезболивающую таблетку, а некое время, чтобы задуматься, понять, почувствовать, захотеть этим поделиться. А сейчас просто человеку сразу впихивают это обезболивающее, что, конечно, вообще говоря, так сказать, ему может быть, ему, так сказать, от этого и лучше. Вот. Но вот искусство от этого страдает, потому что он не успевает ничего почувствовать. Просто вот сейчас вот эта дегуманизация, да, о которой Артеги Гассет писал еще, он, когда там, 100 лет назад, больше 100 лет назад, вот это все продолжается. Вот, потому что, конечно, люди просто уходят в компьютер с головой и уже не до жизни. Вот. У Моцарта вот этих проблем нет. Представляете, вот там в карете ехать 3 дня, да, и никаких тебе планшетов, никаких телефонов. Конечно, ты там будешь, как говорится, что-то чувствовать, страдать.
Да. А вот в голове в это время возникают какие-нибудь интересные мелодии свежие.
Ну и потом болезни, страдания вокруг. Ну, 3 детей у него умерли, да, по-моему, если я ничего не
путаю. Четверо.
Это же кошмар. Да. Тяжелая болезнь жены, долги. Но просто же...
Но здесь дело в том, что это, конечно, все ужасно, да, но надо сказать, что это было настолько распространено в то время, вот, что это не было чем-то таким, так скажем, из-за чего вот, ну, вот, можно так сильно страдать. Это ужасно, конечно, да, но это было очень распространено, действительно, детская смертность и прочее. И Моцарт, в общем-то, страшно, не, понимаете, он такая фигура как бы жертвенная, да, вот почему его музыка вообще так действует на людей, потому что в ней выражена абсолютная любовь. В ней вообще нет зла, в ней нет осуждения. Моцарт — это человек, который любит всех. А это как раз то, что люди очень ждут, так сказать. Потому что люди же мечтают вернуться в рай, да, так сказать, жить в раю. А рай — это любовь. Только мы не хотим сами эту любовь проявлять, да, к людям. Мы все ждем, чтобы к нам ее проявили. Вот Моцарт нам ее дает.
Это да.
Вот, и поэтому вот Сальери, вот это все, так сказать, вот эта легенда об убийстве Моцарта, она родилась именно потому, что Моцарт вот в сознании людей это вот такая жертвенная фигура. Но правда жизни, она просто даже и страшнее, потому что у него была, так сказать, просто тяжелая действительно жизнь, очень много работал, не доедал, не досыпал. И вот, так скажем, поэтому так рано умер. Скорее всего.
Вот как бы интересно, ну, так сказать, офф-топик, да, вопрос. Мы как-то зашли несколько лет назад. Ребенок там, вот у него тут только началась музыка там в школе, и мы зашли как-то в автобус, в общественный транспорт. И у кого-то на рингтоне, значит, и ребенок играет нестареющий Моцарт. И на меня столько произвело впечатление этот пафос, так сказать, да? Пафос, с одной стороны, а с другой стороны, рингтон на смартфоне. Ну, как бы вот он сейчас, интересно, Вольфганг Амадей, так сказать. То, что удивился, у меня нет никаких сомнений, но понравилось ли ему, на ваш взгляд, то, что сейчас... вот так легко. Вот и нам Светлана, наша постоянная слушательница, пишет, что для меня Моцарт — это легкость, простота в музыке.
Ну, вот не могу здесь согласиться. Простота в музыке — это скорее вот Сальери как раз. Это Сальери писал попсу. Понимаете, фактически, того времени. Вот. Ну, что и сейчас может быть проще, чем какая-нибудь попса, да? Она как раз вот дает легкость такой, и все. Моцарт, если так серьезно, в общем-то, его слушать, он как раз композитор сложный, противоречивый очень, как и любой гений, да? Простоты, так сказать, это кажущаяся простота. В том-то и дело, что кажущаяся очень.
Да, но слово «легкость», наверное, тобой... уместно все-таки. Действительно, легкость восприятия, да,
существует. А понимаете, а там легкость, легкость, да, потом вдруг раз, и такой провал в какую-то бездну. Mm-hmm. Бездну, понимаете?
Но это уже вот надо иметь определенное ухо, как у вас, да, наслушанность и так далее, чтобы определить эту бездну, так сказать, и погрузиться в нее. Mm-hmm. Слушайте, вот, Сергей Сергеевич, 2 минуты у нас остается. На ваш взгляд, вот исходя просто из нашего разговора, напрашивается вывод. Тогда получается, что непризнанных гениев быть не может. Потому что, собственно, гений, как мы выяснили, это все же этап в развитии, да, или там вершина, кульминация развития. Правильно ли я понял, что действительно непризнанных гениев быть не может?
Ну, иногда они, так сказать, признаются значительно позже, да, через несколько веков, как это произошло там с Босхом каким-нибудь или так далее. То есть, действительно, если его наследие сохранилось, то, конечно, все-таки найдется человек, который проникнет вот в эту тайну его творчества, люди, так сказать, или целое направление в искусстве, и оно будет признано. Другое дело, что сколько там исчезла навсегда, того, что мы вообще, так сказать, не узнали. Да, никогда. Это вот такая тайна, действительно, что как могло бы быть, да, что там похоронено, чего, так сказать,
да,
чего,
да, мы, да, не, да, знаем. Это же, да. Поэтому... это в том числе, вот когда там смотришь, ну, и на сегодняшний день и так далее. Вот критики же существовали всегда, так сказать. Критики и с точки зрения искусствоведения, ну и просто которые там ругали того или иного, да, и стихи Пушкина, и музыку Моцарта. Ну, просто ругали, говорят, да нет, все брахло, да, там, да. Не, ничего, да. Ничего не останется. А есть короткий ответ, почему что-то вот остается? Тоже неизвестная, вот некая божественная рука, божественная воля, не знаю.
Остается, несмотря на ругань?
Да.
Ну, я бы так сказал, потому что глупость, она, конечно, есть всегда, да, но, тем не менее, вот способность человечества, так сказать, вот, выстраивать некий диалог с Богом, да, с трансцендентным, она тоже никуда не девается. И поэтому, если есть, а гении дают эту возможность, и пока есть люди, которым это надо, они все равно это найдут.
Спасибо большое. Пианист, искусствовед, культуролог, солист Московской филармонии Сергей Арцебашев был с нами на прямой связи. Удачи вам и вашим деткам. Спасибо огромное за разговор. Спасибо. Сейчас новости, после чего продолжим.